У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛ, а в гостях у меня сегодня Андрей Рябов. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Андрей – врач-хирург, онколог, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ, научно-медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава РФ. Но поговорим мы сегодня не столько, наверное, как я даже не знаю, как это сформулировать, мы не будем много говорить о медицине, сколько мы поговорим о людях, которые, собственно, медициной занимаются, те, которые живут медициной, поговорим о том, как вообще растут наши молодые врачи. Мы вечно сетуем, что вот про педагогов точно вечно сетуем, что у нас нет молодых педагогов, и никто их не готовит. Часто мы сетуем, что и как-то кажется, как будто бы у нас молодых врачей мало, хотя, ну, мне кажется, что это какой-то старый-старый уже стереотип, который за нами тянется. Но на самом деле я начну, Андрей, с простого вопроса. Кстати, про выбор гостя. Наверное, я еще, дорогие слушатели, процитирую, потому что когда мы советовались, кого позвать на этот эфир, мне написали так. Вы знаете, у нас есть прекрасный кандидат. Он не только блестящий хирург, но и потому что это удивительный человек, который относится по-отечески к молодым поколениям и к которому мечтают попасть все молодые врачи. Вот так вот. Поэтому вопрос для всех самых молодых врачей, которые еще врачами не стали. У нас в школах профориентация сейчас начинается достаточно рано. То есть, например, в медицинский класс моему ребенку, который сейчас вот в седьмом, предложили как раз пойти год назад. Сначала он загорелся и говорит: о, как классно, да, мне интересно, да, биология, да, я готов. Я говорю: ну ты понимаешь, дорогой, что это не только биология? И он такой говорит: а можно через годик выбрать? В общем, мы так и не поняли, что нам делать, пошли в другой класс. Но вот эта вот история про то, что как будто бы у нас сейчас начинают готовить детей к медицинскому, к выбору профессии с 6-7 класса, кажется, немножко рано. Можно ли в этом возрасте представить все, что с вами будет? Когда вы вообще решили стать врачом?
Я думаю, что быть врачом предопределено было для меня, наверное, с детского сада уже. Я так чувствовал, что когда мама мне сшила новогодний такой вот карнавальный костюм в виде докторского халата и шапочки, я подумал, девчачья профессия, но, наверное, я буду врачом. Какая-то вот эта мысль, она, видите, это было лет 5-6, она у меня засела в мою голову. А затем под влиянием бабушки, которая была операционной сестрой, долго работала, потом главной операционной сестрой 63-й больницы, которая располагается на улице Дурова, наверное, она предопределила мою профориентацию, влияла на меня. Мы смотрели с детства передачу о здоровье, которую вела прекрасная, замечательная, великая Белянчикова. Я с удовольствием смотрел программы, в которых участвовал профессор Амосов, кардиохирург известный, который рассказывал про клапаны сердца, тогда они были шаровидные такие. И мне показалось, что это очень интересная область, очень мужественная, героическая. Мне хотелось быть или военным, или представителем какой-то героической профессии. И уже в 5-6 классе я очень хотел быть хирургом. Еще не знал, каким, но потом уже захотел быть кардиохирургом. И поэтому дальнейшая моя судьба и профориентация, она была предопределена.
Но разве это может... Это вот такой какой-то прям вот случай, когда судьба, да? А вот посмотрим просто. Вот сейчас десятки московских школьников пошли в медицинский класс. Им рассказали, ну, вернее, как, я уверена, что многие, да, считают, что это травматическая профессия. Ну, и действительно, мы знаем вот эту вот всю ауру спасать жизни людей. Ну, какой ребенок не захочет спасать жизни людей? Мне кажется, в детском возрасте это, ну, вдвойне как-то ты чувствуешь себя подвержен вот этому вот сложившемуся представлению. Но по факту-то мы же, ну, вернее, мне кажется, что врач — это очень тяжелая профессия. Это профессия, которая, ну, вот я, например, мне кажется, несколько раз меняла, то, ну, меняла свое направление какого-то развития, но у меня гуманитарное образование, которое мне позволяло легко маневрировать Вот. Врачи, мне кажется, так часто не маневрируют, как вот мы. Я вот сейчас пойду на курсы разработчика и буду не просто медиа-менеджером, а еще медиа-менеджером, который может там что-то делать в продуктовой разработке. Ну, это какие-то такие простые, прозрачные штуки. Потому что я вот, например, в этой же студии встречалась, например, с педагогами школы юного хирурга, вашими коллегами Пироговского университета, и они рассказывали как раз, что многие дети приходят с... Ну, вот приходят очень на романтики, в том числе на романтики сериалов. Что вот после того, как первый раз на стране показали сериал «Доктор Хаус», пришло просто огромное количество детей, которые рассказывали, что они хотят тоже виртуозно ставить диагнозы, лечить людей. И потом, после какого-то цикла занятий, когда они более-менее понимали, что такое на самом деле, ну, еще даже не что такое, а приближенно что такое, эти дети уходили, потому что у них было совершенно искаженное представление о профессии. Много романтики, мало практики, и ты понимаешь, что, о, нет, это не мое. И даже дело тут не в том, могу я видеть кровь или не могу видеть кровь, ну, вот самое шаблонное, что говорят обычно. Как же ты будешь врачом, если ты кровь боишься?
Да, вопрос профориентации, он, безусловно, очень серьезный, поэтому, видите, мы здесь в студии и обсуждаем эту тему. Я действительно за то, чтобы... У меня тоже есть дети.
И у нас тоже пятеро, мне сказали.
Да, тоже есть дети, пятеро. У нас, безусловно, тоже проблема с профориентацией. Это большое счастье, если вы попали. Если вы попали, когда вот полученный от предков код и воспитание и многое что... совпало с тем, что вы хотите реализовать и сказать этому миру. Если все это совпало, вы счастливый человек. И я как счастливый человек, вот с позиции своего счастья готов им делиться, поэтому очень люблю молодежь и стараюсь им помочь, потому что понимаю, как сложно найти свой путь, свое место в жизни и быть гармоничным. Я за то, чтобы как можно раньше дети пробовали. И прекрасно, что существуют такие школы, мои детишки тоже ходят в такие школы. Летом они профориентируются, посещают разные классы. И если мы, как родители, будем более внимательны к нашим детям, мы увидим склонности наших детей. Кто-то более склонен к математике, это более точные науки. Кто-то более склонен к гуманитарным наукам.
Пишет стихи, к чему склонны романтик. Будущие медики?
Медики, медицина, она очень разная. Она состоит из большого, так скажем, научного фундамента. И туда люди идут разных способностей, в том числе люди, которые занимаются высокой наукой. Это и математический склад, потому что нужно знать и химию, и физику.
Это фундаментальная медицина.
Это фундаментальная медицина, безусловно. Клиническая медицина – это естественники. Здесь нужно любить, конечно, и биологию, и химию, и в том числе немножко математику. Но много должно быть и такого, и гуманитарного компонента, потому что мы несем... Помимо нашего профессионального знания, мы несем еще какую-то такую правду для наших людей. И мы должны работать как люди, которые стараются вылечить души нашим пациентам, вселить надежду. И здесь, помимо твоего, естественно, научного знания, безусловно, должен быть такой большой гуманитарный запас прочности для того, чтобы тебе верили, и ты несешь ответственность за судьбу человека. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, мы можем подсказывать и смотреть на наших детей, и понимать, что профессия врача – это профессия зрелых людей, и зрелость приходит к людям в разное, так сказать, в разное время, кому-то пораньше, кому-то попозже. И люди должны пытаться, дети должны пытаться сходить сюда, послушать. Может быть, они спортсмены, может быть, они музыканты, может, еще, видите, может быть, они пойдут работать на завод или еще куда-то. Все профессии хороши. Но если говорить про профессию врача, то врача, я имею в виду, в смысле такого клинического представления, то это, естественно, научное, конечно, направление. И я заканчивал биологическую школу, уже профориентировался в старших классах, поступал в биологическую школу номер 199, которая находится на метро Академической улицы Дмитрия Ульянова. Очень благодарен этому шагу, что я сделал это, потому что мне это очень сильно помогло в плане более глубокого погружения и в биологию, и в химию. И у нас были занятия, в том числе очень этому большое вот этому спасибо и благодарность руководителям школы, так называлось УПК. Когда мы ходили в клинике, у нас были занятия и мы пытались наверстать и понять вот то, что понять эту программу, которую проходят в профессиональных средних медицинских учреждениях, в колледжах. Мы это осваивали параллельно вот на этих занятиях, после уроков. И это тоже очень было полезно. Очень было полезно, потому что мы, так скажем, нюхали запах больниц, смотрели, чем люди дышат. И вот, знаете, кому-то ложится это на сердце, кому-то нет. И поэтому очень важно как можно раньше понять, это твое или нет. А потом уже в рамках медицинской профессии, конечно, это надо думать. Думать и взвешивать свои силы, потому что в рамках медицинских профессий существуют профессии попроще, но важные для нас, для всех. Безусловно, без них нельзя. Есть профессии посложнее. Поэтому здесь каждый соизмеряет свои силенки и к чему он, так скажем, более склонен. Может он это делать или нет.
И тут вы отчасти предвосхитили мой вопрос, потому что мы все-таки заявляли, что вот зачем молодым врачам наставники. Я хотела спросить, кто такой молодой врач? Вот в какой момент мы начинаем говорить «молодой врач», потому что, ну, во-первых, мы знаем, что даже с точки зрения, ну, образовательного цикла у врачей все-таки немножко другая подготовка, чем у специалистов других специальностей. Но и в целом, мне кажется, ладно, понятно, я даже не хочу повторять банальности, что мы всю жизнь учимся, что наука идет вперед и так далее, это все и так понимают. Но мне кажется, у врачей какое-то немножко другое восприятие вот этого вот цикла молодости, немолодости, опытности. Вот примерно кто такой молодой врач?
Вот мне очень хотелось бы, чтобы вот врач в душе всегда оставался молодым. Вот фраза избитая, вы правильно сказали, что приходится учиться всю жизнь и открывать для себя все новое. Но вот это вот ощущение желания познания во врачебной профессии, оно бесконечно. И вот я занимаюсь онкохирургией довольно давно и много чего достиг, имею большой авторитет. Но все равно открываю для себя в своей профессии такие грани, и в том числе совершаю ошибки какие-то, и неточности. И понимаю, что это происходит от многих факторов, которые надо учитывать и развиваться в своей работе. Плюс мы видим достижения материально-технического прогресса, развития технологий появляются новые. Это все нужно за этим следить. И поэтому, если ты не будешь внимателен к этому, то очень быстро сходишь с трека и начинаешь уже значительно отставать. Поэтому молодой врач — это очень относительное понятие. Формально до 35 лет у нас молодой специалист. Но вот врач в серьезных клинических профессиях, он всегда должен быть молод. Малейшая остановка — все. Ты уже потихонечку начинаешь терять квалификацию. Но понятно, что есть и заложенные биологии, определенные коды, которые говорят, что все, господин, уже...
Пора.
Пора уже, да. Вот, это тоже. И это тоже приходит к разным людям в разное время. Что хочется сказать вот для... В моем понимании, наверное, молодой специалист находится вот в этом вот определении, когда он находится в стадии развития и в стадии завоевывания авторитета среди своих коллег и пациентов. Когда человек уже имеет определенный профессиональный статус, когда он утвердился в профессии, тогда можно сказать, что это зрелый специалист. Опять же, в разных профессиях это происходит по-разному, и многое зависит от конкретного человека, от его способностей. Вот. Можно быть всю жизнь, наверное, таким молодым и бегать, как говорится, между коллег и выполнять какие-то такие поручения. Может быть, даже это очень важно. Вот. Но в нашем понимании, конечно, мы видим такого молодого специалиста с горящими глазами, который хочет все познать, все открыть, переоткрыть и идти вперед. Вот так себе мы его представляем. Когда огонь погас, то, значит, уже все, молодость закончилась. Поэтому очень хочется, чтобы этот блеск в глазах и желание познавать, он не угасал у наших коллег и не было профессионального выгорания. Поэтому определить очень сложно, молодой специалист или нет.
Но так или иначе, все равно мы немножко вернемся по возрасту. Вот к вам приходит тот самый молодой врач, тот, который молодой еще по возрасту, тот, кто молод с точки зрения опыта, потому что, ну, мне кажется, опыт — важная составляющая. Молод с точки зрения, да, авторитета. Я вот помню, что я когда-то смотрела тоже какой-то британский, мне кажется, сериал о врачах-интернах, И там рисовалась такая картина, что это вот несчастные, достаточно одинокие внутри медицинского учреждения люди, у которых очень высокая нагрузка, которым на самом деле никто не уделяет внимания, ну, вот в том объеме, в котором, наверное, нужно было бы, потому что у других специалистов просто не хватает рук, времени и так далее, и мы понимаем, что, наверное, отчасти так и есть. И, в принципе, когда вот я спросила как бы своих коллег, как они представляют жизнь интернов, они говорят, ну, вот это вот несчастные эти молодые врачи, которые бегут, им никто не помогает на пути. Я думаю, что это не совсем так. Вот. Но не очень понятно, что такое вообще фигура наставника, да, относительно молодого врача. Но это же не просто представленный человек, который тебе показывает, ну, который следит за тобой, который что-то тебе показывает своим примером, который что-то тебе объясняет. Вот если относительно такого молодого врача попробовать сформулировать, что бы мог делать его наставник в идеальном мире, ну или не в идеальном, вдруг мы уже все такое умеем делать с молодыми специалистами.
На этот сложный вопрос я, естественно, постараюсь ответить через призму своего опыта и своего жизненного пути. Мы сейчас будем немножко делить, да, и делить, так скажем, существующую систему подготовки молодых специалистов и вообще врачей и реальную жизнь, в которой мы с вами живем и как происходит на самом деле. Мой совет, наверное, но он очень универсален, вы должны быть услышаны, и вам должны поверить. Молодому человеку, молодой человек должен показать старшим, что вот я вот здесь, я вот очень хочу, у меня есть способности, есть трудолюбие, и я готов многим жертвовать для того, чтобы продолжить то интересное дело, которым занимаются старшие коллеги.
То есть то, что я здесь не случайно.
Я здесь совершенно не случайно, не потому что у меня очень важные родители, и кто-то позвонил, а я действительно очень склонен к этому. Это цель моей жизни, я готов посвятить этому свою жизнь и, как говорится, безмерно готов жертвовать много чем ради того, чтобы достигнуть в этой профессии многое. В нашей профессии есть многие направления, они, так скажем, очень прагматичные, где очень много бизнеса. И есть профессии очень важные и серьезные, как всегда бывает, они очень романтичные, романтические, наполненные. Ну, вот то, чем я занимаюсь, это торакоабдоминальная онкохирургия. Это большая такая область, очень сложная, и процесс формирования специалиста происходит долго. Кардиохирургия. Ну, безусловно, это очень сложная профессия. И вы понимаете, чтобы оперировать виртуозно сердца маленьких детей, надо много что пройти. И вот в таких, там, трансплантология, я могу бесконечно перечислять, да, детская онкология. Это очень сложные и психологические профессии, и происходит очень долгое формирование специалиста. И поэтому, конечно, для того, чтобы на тебя обратили внимание и захотели вкладываться в тебя, тратить свое время, общаться с тобой, чему-то тебя учить, передавать свой навык, ты должен это заслужить. Служить своим трудом. Это невозможно сделать, знаете, так. Вот я сегодня поработал час, два, показал, какой я хороший, и этого...
А потом неделю не показывал.
Да, ты к этому готовишься всю свою жизнь и размышляешь на эту тему. И, в общем, это такой вот, знаете, как говорится, путь самурая. Вот поэтому это так. Надо привлечь к себе внимание. Но не криком, так скажем.
И чтобы... не стучанием по столу, да, обратите, да, на меня, да, внимание, дорогие внимание. Коллеги.
И я абсолютно уверен, вот мой жизненный опыт показывает, что все, кто искренне хотел, действительно не декларировал, а искренне хотел, они добивались очень многого в нашей стране, в профессии, смогли себя реализовать. И я это вот могу засвидетельствовать и, говорится, положить руку на что угодно и сказать, что это так. От человека зависит все, что угодно. Многое зависит, и где-то потом случай может благоприятствовать, у кого-то больше, у кого-то меньше, но в целом, как говорится, терпение и труд, все перетрут.
А у вас был человек, которому вы могли бы вот сейчас сказать, что да, это был мой наставник?
Конечно, конечно. Я хочу сказать и поклониться, как говорится, в ноги своим учителям, наставникам, и мне очень, очень везло с моими наставниками, учителями, и, так скажем, ну, большая часть, наверное, того, что сейчас я есть, это, конечно, вклад моих наставников, моих кураторов и учителей. Потому что я очень хотел чему-то научиться и привлекал себе внимание всеми возможными способами. Ходил на дежурство, много-много-много. Дежурил 17 раз в месяц. У меня иногда были ночные дежурства при каждодневной работе. Я работал в скоропомощной больнице. Ходил в РНЦХ, в научный центр хирургии, сегодня это имени академика Петровского. Дожидался хирургов после многочасовых операций до позднего вечера. И они выходили такие уставшие, я помню, Марка Соборова или там Юрий Иванович Таричко. Они возвращались в ночи из операционных, а я, студент второго курса, сидел и ждал их, когда они обратят на меня внимание, мне что-нибудь расскажут, дадут какие-нибудь карточки, дадут задания. И они делали глубокий вздох, присаживались рядом со мной и начинали что-то мне рассказывать, смотреть, что я прочитал, там, разбирать какие-то мои рефератики. Ну, в общем, видите, так.
То есть, на самом деле, если ты проявляешь себя, то никто не будет тебя игнорировать, вот так последовательно.
Невозможно. Вот, невозможно остановить инициативу человека, искреннюю инициативу. Вот, поэтому все зависит от твоего желания. Поэтому в этом смысле я, когда общаюсь с молодыми врачами, я говорю, ребята, будьте честны. Давайте так подумайте, что вы хотите от профессии. Вот вы подумайте очень серьезно. Вот для чего вы сюда пришли? Какая у вас мотивация основная? Что это? Что вас сюда вот затащило? Это очень важно, правильно ответить на этот вопрос. И вообще каждому человеку нужно честно отвечать на вопрос, зачем он что-то делает. Потому что, вы знаете, иногда же мы говорим, что думаем одно, делаем другое. Вот. И вот очень важно быть последовательным.
А иногда просто себя чувствуем несчастными, потому что делаем что-то, не очень понимая, зачем мы это делаем.
Ну вот надо разобраться в себе, поэтому все идет от вас. Поэтому если вы себя правильно поняли, и вашу энергетику, я уверен, люди услышат и увидят.
А бывает так, что ребята молодые не могут ответить на этот вопрос? Вот конечно. Прям. А ответ, который вот... ну, никто же никогда не скажет, я здесь ради денег, например. Ну, мне кажется, это просто... Или тоже говорят?
Нет, безусловно. Приходит один молодой доктор и говорит, вот скажите, у меня есть возможность, например, пойти в аспирантуру в урологию или вот к вам идти в торакоабдоминальную хирургию. И я отвечаю этому человеку, говорю, если у тебя есть выбор, если ты выбираешь между урологией и моей профессией, то, конечно, урология.
И сейчас мы уйдем на короткие новости, и после этого еще немножко поговорим про профессии, еще про молодых врачей. И вообще, наверное, ну да, как-то получается, что мы в целом говорим про выбор уже не только внутри медицины, а как вообще потом не жалеть о том, что ты однажды для себя придумал, и главное, ну, задуматься, если что-то придумывают за тебя. А это радиошкола, не отключайтесь, вернемся через пару минут.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель Мела Надя Попудогла. В гостях у меня по-прежнему Андрей Рябов. Добрый день еще раз, Андрей.
Добрый день.
Андрей – врач-хирург, онколог, заместитель генерального директора по хирургии МИЦ «Радиологии и Минздрава России». Справилась с титром, ура, слава богу. Говорим мы сегодня о молодых врачах, о профессии врача в целом, о роли наставника, ну потому что вы помните, как часто мы вообще в этой студии говорили о разного рода программах наставничества. Я вот немножко еще все-таки про это спрошу, потому что я, когда готовилась к эфиру, я почитала формальные документы, часы, что позиция наставника, давайте распределим часы, соответственно, оплата этих часов, функции, обязанности и так далее. То есть есть некие формально описанные, ну, вот эти вот истории про наставничество, в том числе и в медицинском образовании. Мне кажется, мы сегодня говорим не об этом, не о ставках и часах. Но я задам все-таки вопрос, если формально есть какое-то некое прописанное вот это наставническое сопровождение, Насколько вообще может его делать человек? Есть ли вообще среди вот старших, например, и уже уважаемых специалистов люди, которые не могут быть наставниками? Я, например, часто, ну, я много работаю с молодыми людьми, и бывают ситуации, когда я просто чувствую, что, ну, нет, вот сейчас я не могу этим заниматься, мне нужно взять паузу, потому что, ну, вот прям кончились силы, я не чувствую, не понимаю. Я знаю, что есть люди, которые, мои коллеги, которые вообще не любят работать, например, с младшими студентами, потому что это очень, ну, такая, особенно в нашей профессии, очень веселая, специфическая категория молодых людей, которые на самом деле, вот правда, еще не знают, что им на самом деле нужно, и ты больше занимаешься тем, что помогаешь им разобраться и довыбрать, наверное, чем, хотя формально мы должны им помогать прямо уже сейчас погружаться в профессию. В общем, кто не может быть наставником?
Вопрос для меня, он не очень сложный. Не очень сложный. Безусловно, это должно исходить от сердца. Вот мы с вами, когда смотрим хоккей или футбол, мы видим выдающихся многих спортсменов, но они потом не становятся тренерами. Они заканчивают свою карьеру и погружаются в какую-то свою жизнь, да? Но не передают свое знание молодым спортсменам. То же самое и в медицине. Есть много профессионалов высокого уровня, но они не способны просто к тому,
то есть это как талант.
Нет такой потребности. У меня есть много чего вот во мне сидит и заложено, и я чувствую ответственность, потому что, ну, я понимаю, какую работу сделали мои наставники и учителя, и это просто было бы не очень хорошо, если бы я вот это все не передавал молодежи. А вот так замкнулся бы, так скажем, в этой клеточке, и был бы счастлив вот этому знанию, как скупой рыцарь, чах бы над этим золотом, который я получил от своих замечательных учителей. Поэтому, конечно, я уверен абсолютно, что мы должны передавать эстафету, должны делиться этим знанием, потому что это, помимо твоих затрат, ты получаешь колоссальное удовлетворение, когда ты видишь, во что это все реализуется, в какие... ты понимаешь, что ты влияешь на судьбы людей. В этом большая ответственность. Поэтому, когда ты видишь, что это произрастает, так скажем, в виде красивой человеческой жизни, то это, конечно, большое удовлетворение, большая радость, ты понимаешь, что ты сделал что-то великое. Это, ну, это такое, знаете, как картина Рембрандта, только своя такая. Вот это даже может быть более важное, которое влияет на очень большое количество людей. Ты несешь ответственность за судьбу этого человека, который работает с тобой, и за судьбу тех людей, которые работают и живут с этим человеком рядом. Поэтому вы понимаете, да, что это такая цепная реакция. Я, в свою очередь, получил заряд энергии от своих учителей великих. Вячеслав Сократович Хачатурян, это хирург, который был очень опытен и талантлив, и мне повезло с ним работать в 67-й больнице. Профессора Пугаева, от Валерия Тановича Богдасарова, от Евгения Степановича Пронина и многих молодых, замечательных, тогда еще молодых, сегодня это уже люди совсем не молодые, которые с нами нянькались, как с детьми, с молодыми врачами, потому что с ними также поступали старшие товарищи. Никто за это не платил никаких часов и никаких, вы понимаете, там...
Обязательных движений.
Ничего не было. Это все происходило просто на таком, как скажем, вот о таком корпоративном сегодня так называют духе, то есть вот так вот оно принято вот в профессии, что вот это, с моей точки зрения, то, чем я занимаюсь, это кастовая профессия, она требует большого усилия, и у людей должно возникнуть желание, чтобы они тебя ассистировали, помогали, выручали, подставляли свое плечо, когда ты попадаешь в сложную ситуацию. И это все происходит не просто так. Потом у меня были замечательные наставники в кардиохирургии. Марк Соборов, я уже говорил, Юрий Иванович, Юрий Васильевич Таричко. В детской кардиохирургии меня вот Марат Тараян много у меня научил. Потом пришел в большую школу Михаила Ивановича Давыдова. Работал с Иваном Сократовичем Стеллиди. И с Борисом Евсеевичем Полоцким. В общем, со многими хирургами. Потом в регионах я встречал выдающихся, замечательных специалистов. Ленсан Бударин, например, была начмедом в Вологодском диспансере, сейчас работает в Ярославском онкологическом диспансере. когда вот я нахожусь в комиссии по выбору премий и отбираю кандидатов, я понимаю, что я на своем пути встречал обычных специалистов, врачей, которые могут дать большую фору этим кандидатам, которых я отбираю. Вот, потому что реальные герои не подают никуда, не делают никаких заявок на премии. Вот, поэтому, вы знаете, вот ты ищешь, ты как бы пускаешь вот в эту вот новую сферу какие-то запросы, и оттуда тебе приходят ответы. Поэтому и потом, когда вот ты являешься таким аккумулятором всего этого самого, в том числе и человеческой любви, и ты потом начинаешь ей делиться, потому что ты переполнен, и уже чаша вот эта вот может, так скажем, расплескаться и уйти куда-то в песок, так лучше ее пустить в реки, из которых выпьют и напьются десятки твоих учеников и продолжателей этого замечательного дела, которому ты посвятил свою жизнь.
Ну, и еще про молодых специалистов. Вот то, что вы уже немножечко, по-моему, да, уже прозвучало один раз слово «выгорание», мне кажется, в целом мы... Профессия врача — это психологически тяжелая профессия. Ну, это мое умозрительное наблюдение со стороны, но мне кажется так. Я в этом практически не сомневаюсь. Онкология, хирургия, мне кажется, это, ну вот, я не знаю, втройне дальше умножай. И когда в это попадают молодые люди, я не уверена, ну, вернее, мне кажется, что никто не готов к тому, на самом деле, с чем ты столкнешься. Это тоже какой-то момент, ну, психологически не готов. Это тоже момент опыта, как ты проходишь через очень сложные этапы в жизни, в том числе другого человека, где ты для него, ну, мы знаем, как относятся люди к онкологам. Твой врач — это твоя надежда. Как у меня в семье был случай онкологии, и мне кажется, это был момент, когда вот... Все верили только в одного человека, и я счастлива, что этот человек нам помог, и это невероятное какое-то было переживание. Но в этот же момент я понимаю, как тяжело тому человеку, на которого я смотрю вот этими глазами, и говорю: доктор, ну все же будет в порядке. И как будто бы вынуждая его мне что-то пообещать. Вот как учить этому? Мне кажется, это очень сложная нематериальная область.
Абсолютно точно отмечено вами. Я вспоминаю одну цитату замечательного режиссера Соловьева. И он, обращаясь к молодежи, говорил: ребята, читайте книги, качайте душу, качайте душу. Вот это очень важно, вы знаете, потому что без накачки своего духовного стержня с мыслями и большой любовью к людям, к человечеству, вообще к жизни – делиться этим невозможно. Вот. Поэтому очень важно, что ты в себя, так скажем, приобрел во время своего роста наиболее активного, когда ты учился в школе, когда у тебя было время для того, чтобы много читать и общаться с людьми и размышлять. Поэтому вот это позволяет, конечно, получить такую большую прививку от, как вы говорите, выгорания, от усталости, от людей и всего остального. Потому что, конечно, надо иметь большой запас прочности для того, чтобы работать вот в этой профессии, когда много несчастья, трагедий, в том числе ты же как бы в этом процессе, и сложно переживать, когда ты являешься причиной ухода какого-то пациента, и ты понимаешь, что, может быть, не все сделал для того, чтобы этот человек жил, и ты несешь ответственность перед родственниками. А я занимаюсь еще и детской онкохирургией. Я вот сегодня пилил ребенка и к вам приехал из Морозовской больницы. И вот это все, чтобы выносить, конечно, нужно качать душу, развивать в себе вот эти качества и понимать, что не обязательно всем становиться вот этими специалистами, на которых, как вы говорите, люди смотрят с колоссальной надеждой. Каждый несет груз по своей, так скажем, по своей силе. Вот, поэтому кто-то вот, видите, кто-то на себя взял тот груз, стал Иисусом. Вот, кто-то стал последователем, а кто-то где-то просто спрятался и спокойно отсиделся в кабинетах. Вот поэтому я думаю, что у каждого свой путь жизни, и профессиональный путь тоже. Он индивидуален. И поэтому все по силам.
Ну, и такой же, наверное, вопрос, может быть, более бытовой. Когда вот если собрать людей, тоже не связанных с медициной, и сказать им о каком-то человеке, что он хирург, всегда есть тоже определенное некое стереотипное представление о хирурге, что это... Ну, люди супер особого склада и в целом между собой похожие. То есть это какой-то набор, ну, тоже личных качеств, которые позволяют человеку быть в этой профессии, заниматься ей и быть успешным, например. Хотя, конечно, понятие успешности всегда очень относительное понятие. Не очень понятно, что здесь считать успешностью такой, ну, для кого-то премии, для кого-то люди и так далее. Ну, неважно. Вот как вам... Изнутри, кажется, действительно ли есть какой-то вот это вот, ну вот, прообраз хирурга, да, в человеке? Или это все-таки, ну вот, тоже еще один какой-то такой полумиф о профессии, который почему-то, ну, очень живучий, потому что я слышу этот миф про хирурга, ну, наверное, с детства практически. Когда один раз я заикнула, что я хочу стать хирургом в детстве, мне сказали, ты что, хирургом ты точно не станешь, посмотри на себя в зеркало.
Вы знаете, безусловно, есть, ведь не случайно кто становится летчиком, кто-то становится токарем, кто-то становится шахтером, и кто-то становится хирургом. Есть определенный набор качеств, а кто-то рисует картины. Есть какой-то набор качеств, которые заставляют человека, ну, вот, служить тому делу, которому он решил служить, и где ему удается добиваться каких-то результатов. Потому что вот как вы в меня не вкладываетесь, вот что бы вы ни делаете, ну, музыкантом я не смогу стать вообще, не просто никак. И я занимался музыкой, но у меня нет музыкального слуха. И вот даже если я выучу 10 произведений и смогу что-то исполнить, меня называть музыкантом будет очень сложно при всей вот фантазии. И то же самое в живописи и много в чем еще. Поэтому, вы знаете, конечно, люди, которые сформировались в этой профессии, они выполняли определенные, ну, правила, и они жили по определенным законам для того, чтобы добиться своего результата именно вот в конкретной профессии. Поэтому много их объединяет. Если они стали действительно высококлассными специалистами, значит, они были трудолюбивы, значит, они отстояли огромное количество человека часов в операционной, значит, они, так скажем, и потом, и кровью заслужили вот это вот место, которое они занимают на этом пьедестале, да. Вот. Но хирургия, она тоже разная. Мы, в общем, так широко говорим и образно рисуем...
некого каждого, общего хирурга,
общего, да. Общего хирурга, это не совсем правильно, потому что профессия очень широкая. И есть люди, которые занимаются пластической хирургией, есть кто-то занимается полостной хирургией, кто-то занимается нейрохирургией. Тут есть тоже особенности. Это тоже в рамках профессии откладывает отпечаток на людей, которые специализируются в этих направлениях. Но для меня, вот как человека, так скажем, своего цеха, я отличаю, конечно, людей вот для себя, вот даже в своей профессии. Для меня это вот человек моего цеха или не моего цеха. Вот, я это понимаю. Ну, как и актеры тоже. Вот вы видите, вроде все актеры, все закончили... замечательные училища, и даже снимались в каких-то кино, но вы понимаете, вы можете отличить там игру Смоктуновского, Евстигнеева или там, не знаю, Табакова от кого-то другого, да, вы смотрите, верю, не верю. У меня тоже есть такие моменты, верю, не верю.
Не очень тактичный вопрос, но я все равно его задам, потому что он тоже очень часто связан с, ну, во-первых, а, с теми самыми какими-то легендами и мифами, и, б, с тем, что с представлениями тоже стереотипными о медицинском образовании. Мы часто слышим, не говорим, нет, я, к счастью, не говорю часто, вернее, говорю часто, но такие вещи произношу не всегда, что хирурги отчасти должны быть, ну, как должны быть? Слово «должен» вообще не очень хорошее слово. Но это люди, у которых немного снижена эмпатия, потому что если ты живешь вот на этом вот максимуме принятия другого человека, всех его эмоций и так далее, что ты как будто бы не сможешь выносить то, что тебя будет окружать. И параллельно мы часто говорим, что врачу необходима какая-то определенная жесткость, да, потому что без этой жесткости как бы система, вся эта система не будет работать. Я это слышала не раз и не два. Это часто обсуждают в рамках того, насколько вообще у нас развито там этическое образование в медицинской среде и так далее, и так далее. Вот мне тут, например, в этой же студии тоже ваши коллеги из другого уже медицинского вуза рассказывали, что у них теперь 2 года обучают молодых врачей этике процесса, а не только технике. В общем, действительно ли нужно уметь вот так вот немножечко от себя отрезать, возможно, не на все время, но на какие-то моменты способность очень остро воспринимать то, что происходит с тем человеком, который перед вами, и который, да, которому плохо, который болен, и болен очень серьезно. И, опять же, жизнь которого снова зависит от вас. Мы опять приходим в ту же точку.
Да, сложный вопрос вы задали. Вот на Болотной площади есть замечательная скульптурная композиция Шемякина «Пороки человечества». И москвичи так ее не сразу приняли, и даже ее
да, было много споров.
Много было споров. Вы знаете, я присматривался к ней, несколько раз подходил, и вот так думал над тем, что изображено. И мне она сейчас нравится. В центре пороков человека находится человек, который закрыл уши, глаза, и это изображает скульптура безразличия. Вот безразличие Шемякин поставил в центре своей композиции. И я думаю, что этот порок... Он является очень таким, может быть, даже и основным, если говорить вот среди всех, чем наделен, так скажем, человек в той или иной, в той или иной мере. Безразличие. Вот то, о чем вы говорите, здесь очень сложная грань между, так скажем, профессионального отношения, самосохранения в профессии во имя чего-то и безразличия. Вот очень, очень важно не допустить вот так, вот не смешивать вот это вот профессиональное, профессиональное отношение к делу и человеческое безразличие к беде твоего пациента, к судьбе его и ко всему этому самому. К той трагедии, куда попали вообще эти люди с тем несчастьем, с которым они столкнулись с болезнью. Вот, поэтому это очень сложный вопрос.
Это какое-то, получается, что уже внутренняя оценка самого себя.
Это внутренняя. Же... На эту тему, мне кажется, надо постоянно размышлять и думать на эту тему. Что касается вот внешнего проявления окрасок, безусловно, реакции, очень все индивидуально, потому что это определено характером, нервной системой. И это, конечно, здесь очень много есть и профессионального. Профессиональных приемов, как и в любой профессии, вашем в виде деятельности, и в вашей профессии тоже есть свои приемы. Я высказывался по этому поводу, я понимаю, что если, например, хирурга серьезно нагрузить психологически, рассказать, например, вот так я сейчас вам скажу, что перед вами находится пациент, которого сейчас будете оперировать, что это мать, там, одиночка, 5 детей и все остальное.
И ее жизнь в ваших руках.
И в ваших руках. И если сейчас и вот это, и вы когда находитесь под таким колоссальным социальным пресса, вы можете представить, что это можно сойти с ума от всего этого. И насколько вы будете четко принимать решения, выполняя сложную операцию, и зачастую где-то на грани определенных рисков. И поэтому здесь, конечно, надо подключать профессиональные качества для того, чтобы справляться с этой психологической нагрузкой, чтобы это не мешало тому делу, которому ты служишь. Очень сложно... Безусловно, переживать неудачи, которые неминуемо идут рядом с удачами и в твоей жизни. И это все остается в твоем сердце, безусловно. И поверьте, у меня есть даже... Я занимаюсь детской вот онкохирургией. У меня были детишки, которые погибали от своей болезни, которых я оперировал многократно. Они мне дарили свои игрушки, свои подарочки, которые они там делали своими руками. До сих пор стоят у меня на полке, я их детей помню. Помню, как вечером приходили ко мне эти дети. Некоторые очень быстро взрослели. И мы с ними обсуждали, что я буду делать, какую операцию. И, конечно, все это в моем сердце, я все это помню. И как я могу к этому относиться безразлично? Ну да, это влияет, безусловно, на что-то, на какие-то струны моей души. Но огрубление не наступает. Не наступает. Не наступает. Что-то очень сложно формулируемое, безусловно, рождается. И защитные механизмы в человеке, они...
Ну, это часть нашей...
Они начинают работать, потому что мы же в нашей жизни... переживаем определенные утраты. У нас уходят родители. Мы страдаем и переживаем. У многих уходят дети. Колоссальные, безмерные утери и трагедии люди переживают. И это, и продолжают дальше жить. И много чего случается. И человек так устроен, что ему удается адаптироваться и находить в себе силы для того, чтобы продолжать свой жизненный путь до самого конца. И в нашей профессии то же самое. В нашей профессии, да, есть и утраты, и горести. И самое главное, не допустить равнодушия. Равнодушия. Не взрастить его в своем сердце. И во имя якобы спасения себя для следующих пациентов, потому что это может продлить, так скажем, физически твою жизнь и позволить тебе не выгореть и не разрушиться. Сложнейший вопрос, поэтому это каждый решает сам, как с этим справляться. Я просто вот делюсь тем, что я переживаю, о чем думаю.
Спасибо большое. У нас, к сожалению, не закончилось время, но мне кажется, я очень рада, что мы закончили именно на этой ноте, потому что бороться с равнодушием, безразличием, мне кажется, это важно вообще в любой профессии, вне зависимости от того, где бы ты был, да и вообще в нашей в целом жизни. Ну что, друзья, вот так у нас получилось философски сегодня. Спасибо, с вами была Радиошкола.